Смоленск имел также знатную торговлю с Ригою, с Готландией и с немецкими городами, чему доказательством служит договор, заключенный с ними смоленским князем Мстиславом Давидовичем в 1228 году. Предлагаем здесь главные статьи онова, любопытные в отношении к самым нравам и законодательству Древней России. Первое. Мир и дружба да будут отныне между Смоленскую областью, Ригою, Готским берегом Готландию и всеми немцами, ходящими по Восточному морю, ко взаимному удовольствию той и другой стороны. А если чего Божие избавить делается в ссоре убийства, то за жизнь вольного человека платить 10 гривен серебра пенязями, деньгами или кунами, считая он их кун 4 гривны на 1 гривну серебра. Кто ударит холопа, платит гривну кун, за повреждение глаза, отсечение руки, ноги и всякое увечье 5 гривен серебра, за вышибенный зуб 3 гривны серебра же, за окровавление человека посредством дерева 1 1/3 гривны, за рану без увечья тоже. Кто ударит палицею, батагом или схватит человека за волосы, дает 2/3 гривны. Если россиянин застанет немца или немец россиянина у своей жены, также если немец или россиянин обесчестит девицу или вдову хорошего поведения, то взыскать с виновного 10 гривен серебра. Пеня за обиду посла и священника должна быть двойная. Если виновный найдет поруку, то не заключать его в оковы и не сажать в темницу, не приставлять к нему и стражи, пока истец не дал знать о своей жалобе старейшему из единоземцев обидчика, предполагаемому миротворцу. С вором, пойманным в доме или у товара, хозяин волен поступить, как ему угодно. Второе. Заимодавец чужестранный удовлетворяется прежде иных. Он берет свои деньги и в таком случае, когда должник осужден за уголовное преступление, лишится собственности. Если холоп княжеский или боярский умрет, заняв деньги у немца, то наследник первого или кто взял его имение, платит долг. Третье. И немец, и россиянин обязаны в тяжбах представлять более 2 свидетелей из своих единоземцев. Испытание невинности посредством раскаленного железа дозволяется только в случае обоюдного на то согласия, принуждения нет. Поединки не должны быть терпимы, но всякое дело разбирается судом по законам той земли, где случилось преступление. Один князь судит немцев в Смоленске, когда же они сами захотят идти на суд общий, то их воля. Сею же выгодою пользуются и россияне в земле немецкой. Те и другие увольняются от судных пошлин, разве люди добрые и нарочитые присоветуют им что-нибудь заплатить судье. Четвертое. Пограничный тиун, сведав о прибытии гостей немецких на Волок, немедленно дает знать тамошним жителям, чтобы они везли на вазах товар сих гостей и пеклись о личной их безопасности. Жители платят за товар немецкий или смоленский, ими утраченный. Немцы на пути из Риги в Смоленск и на возвратном увольняются от пошлины. Также и россияне в земле немецкой. Немцы должны бросить жребий, кому ехать наперед. Если же будет с ними купец русский, то ему остаться позади. Въехав в город, гость немецкий дарит княгине кусок полотна, а тиуну волокскому перчатки готские. Может купить, продать товар или ехать сонным из Смоленска в иные города. Купцы русские пользуются такой же свободою на Готском береге и вольны ездить оттуда в Любек и другие города немецкие. Товар, купленный и вынесенный из дому, уже не возвращается хозяину, и купец не должен требовать назад своих денег. Немец дает весовщику за 2 капи или 24 пуда куну смоленскую, за гривну купленного золота нагату, за гривну серебра 2 векши, за серебряный сосуд от гривны куну. В случае продажи металлов ничего не платит. Когда же покупает вещи на серебро, то с гривны вносит куну смоленскую. Для поверки весов хранится 1 капь в церкви Богоматери на горе, а другая в немецкой божнице, Следственно, и в Смоленске была католическая церковь. Сим весом должны и волочане сверять пут, данный им от немцев. Пятое. Когда смоленский князь идет на войну, то ему не брать немцев с собою, разве они сами захотят участвовать в походе, и россиян не принуждать к военной службе в земле немецкой. Шестое. Епископ Рижский, мастер Фалкун и все другие рижские властители признают Двину вольную от устья до вершин ее для судоходства россиян и немцев. Если чего Боже избави ладья русская или немецкая повредится, то гость может везде пристать к берегу, выгрузить товар и нанять людей для вспоможения, но им более договорной цены с него не требовать. Сия грамота имеет для Полоцка и Витебска то же действие, что и для Смоленска. Она написана при священнике Иоанне, мастере Фолкуне и многих купцах Рижского царства, приложивших к ней свои печати, а свидетели подписались. Следуют имена некоторых жителей Готландии, Любека, Минстера, Бремена, Риги. А внизу сказано: «Кто из россиян или немцев нарушит наш устав, будет противен Богу». О сём договоре упоминается и в немецкой летописи, где он назван весьма благоприятным для купцов ливонских. Но предки наши, давая им свободу и права в России, не забывали собственных выгод. Таким образом, увольняя чужеземных гостей, продавцов серебра и золота, от всякой пошлины, хотели через то умножить количество ввозимых к нам металлов драгоценных. В рассуждении цены серебра заметим, что она со времен Ярослава до XIII века, кажется, не возвысилась относительно к смоленской ходячей или кожаной монете. Ярослав назначает в правде 40 гривен пени кунами за убийство, а Мстислав Давидович в уставе своем 10 гривен серебром, полагая 4 гривны кун на 1 гривну серебра, следственно, ту же самую пеню, напротив чего новгородские куны унизились. Не только купцов, но и других чужеземцев, полезных знаниями и ремеслом, россияне старались привлекать в свою землю строителей, живописцев, лекарей. От Ярослава Великого до времен Андрея Боголюбского знаменитейшие церкви наши были созидаемы и расписываемы иностранцами. Но в 1194 году владимирский епископ Иоанн для возобновления древнего Суздальского храма Богоматери нашел между собственными церковниками искусных мастеров и литейщиков, которые весьма красиво отделали сию церковь снаружи и покрыли оловом, не взяв к себе в товарищи ни одного немецкого художника. Тогда же славился в Киеве зодчий именем Миланек Петр, строитель каменной стены на берегу Днепра под монастырем Выдубецким, столь удивительной для современников, что они говорили об ней как о великом чуде. Греческие живописцы, украсив образами Киевскую лавру, выучили своему художеству добродетельного монаха Печорского святого Олимпия, бескорыстного и трудолюбивого. Не требуя никакой мзды, он писал иконы для всех церквей и, занимая деньги на покупку красок, платил долги своей работою. Сей Олимпий есть древнейший из всех известных нам живописцев российских. Кроме икон церковных, они изображали на хартиях в священных книгах разные лица, без особенного искусства в рисунке, но красками столь хорошо составленными, что в 6 или 7 веков свежесть оных и блеск золота немало не помрачились. Заметим также, касательно рукоделий, что древние бояре княжеские обыкновенно носили у нас шитые золотом оплечья. Итак, искусство золотошвеев, сообщенное нам, как вероятно, от греков, было известно в России прежде, нежели во многих других землях европейских. Мы упомянули о лекарях, ибо врачевание принадлежит к самым первым и необходимейшим наукам людей. Во времена Мономаховы славились в Киеве армянские врачи. Один из них, как пишут, взглянув на больного, всегда угадывал, можно ли ему жить, и в противном случае обыкновенно предсказывал день его смерти. Врач Николы Святоши был сирианин. Многие лекарства составлялись в России. Лучшие и драгоценнейшие привозились через Константинополь из Александрии. Желая всеми способами благодетельствовать человечеству, некоторые из наших добрых монахов старались узнавать силу целебных трав для облегчения недужных и часто успехами своими возбуждали зависть в лекарях чужеземных. Печорский инок Агапит самым простым зельем и молитвою исцелил Владимира II, осужденного на смерть искусным врачом арменским. Таким образом, художество и науки, быв спутниками христианства на севере, водворялись у нас в мирных обителях уединения и молитвы. Те же благочестивые иноки были в России первыми наблюдателями тверди небесной, замечая с великой точностью явления комет, солнечные и лунные затмения, путешествовали, чтобы видеть в отдаленных странах знаменитые святостью места, и, приобретая географические сведения, сообщали оные любопытным единоземцам. Наконец, подражая грекам, бессмертными своими летописями спасли от забвения память наших древнейших героев ко славе Отечества и века. Митрополиты и епископы, ревностные проповедники христианских добродетелей, сочиняли наставления для мирян и духовных. Суздальский святитель, блаженный Симон, и друг его Поликарп, монах Лавры Киевской, описали ее достопамятности и жития первых угодников, слогом уже весьма ясным и довольно чистым. Вообще духовенство наше было гораздо просвещеннее мирян, однако же знатные светские люди учились. Ярослав I и Константин отменно любили чтение книг. Мономах писал не только умно, но и красноречиво. Дочь князя Полоцкого, святая Ефросиния, день и ночь трудилась в списывании книг церковных. Верхуслава, невестка Рюрикова, ревностно покровительствовала ученых мужей своего времени, Симона и Поликарпа. Слово о полку Игореве сочинено в XII веке и, без сомнения, мирянином. Ибо монах не дозволил бы себе говорить о богах языческих и приписывать им действия естественные. Вероятно, что оно в рассуждении слога, оборотов, сравнений есть подражание древнейшим русским сказкам о делах князей и богатырей. Так сочинитель хвалит соловья старого времени, стихотворца Баяна, который вещие персты, летая по живым струнам, рокотали или гласили славу наших витязей. К несчастью, песни Баянова и, конечно, многих иных стихотворцев исчезли в пространстве 7 или 8 веков, большую частью памятных бедствиями России. Меч истреблял людей, огонь, здания и хартии. Тем достойнее внимания слово о полку Игореве, будучи в своем роде единственным для нас творением. Предложим содержание оного и места значительнейшие, которые дают понятие о вкусе и пиетическом языке наших предков.